Глава 13. Перемена температуры. По желанию Екатерины Медичи, парламентские уполномоченные нашли в Лувре совершеннейшее единодушие. Франциск II, сидевший между матерью и женой, представил им герцога де Гиза как наместника королевства, кардинала Лотарингского как интенданта финансов и Франсуа Оливье как хранителя печати его. Все, стало быть, шло как нельзя лучше. И ни один признак разногласия, казалось, не смущал счастливых предзнаменований царствования, обещавшего быть и долгим, и благополучным. Один из парламентских советников, без сомнения полагая, что милосердие не будет тут лишним, не впопад среди такого счастья, проходя мимо короля, вскричал из толпы: «Пощадите Дюбура!» Но этот советник забыл, вероятно, какой ревностный католик был новый министр. Балафре по своему обыкновению притворился, будто не расслышал, и даже не спросив ни короля, ни королеву-мать, так он был уверен в их согласии, отвечал твердым и громким голосом: «Да, господа, да, процесс Дюбура и всех соучастников будет рассмотрен и скоро окончен, будьте покойны». После такого заверения члены парламента вышли из Лувра радостные и печальные, смотря по своим убеждениям, но в полной уверенности, что никогда правительствующие лица не были согласнее и довольнее друг другом, чем те, которых они только что приветствовали. В самом деле, после их ухода герцог де Гиз все еще видел на губах Екатерины Медичи улыбку, которая всякий раз, как на него взглядывала королева-мать, казалась словно застывшей. Что до Франциска II, то он встал с места уже усталый от всех этих представлений.
«Ну, сегодня мы, надеюсь, разделались с делами и церемониями», — сказал он. «Матушка, герцог, нельзя ли нам на днях бросить ненадолго Париж и окончить срок нашего траура в Блуа, например, на берегах Луары, которую так любит Мария? Нельзя ли в самом деле, скажите?»
«Ах, постарайтесь вы все, чтобы это было возможно», — сказала Мария Стюарт. «В эти чудные летние дни Париж так скучен, а поля так веселы».
«Господин Гиз позаботится об этом», — сказала Екатерина. «Но на сегодня, сын мой, ваши занятия еще не совсем окончены. Я у вас попрошу еще полчаса времени, тем более что вам остается еще исполнить один священный долг».
«Какой же это, матушка?» — спросил Франциск.
«Долг судьи, государь», — сказала Екатерина.
«Долг, в исполнении которого конетабль думал опередить меня. Но долг супруги поспешнее суда друга».
«О чем это она заговорила?» — спросил про себя встревоженный герцог.
«Государь», — продолжала Екатерина, — «августейший родитель ваш умер насильственной смертью. Поразивший его несчастлив ли только или вместе с тем преступен? Я со своей стороны стою за последнее предположение, но во всяком случае вопрос, кажется, стоит исследования. Если мы останемся равнодушными к такому покушению, не позаботясь даже спросить, было ли оно вольно или невольно, каким опасностям подвергаетесь вы первый, государь? Итак, необходимо расследование того, что называется несчастьем 30 июня».
«Но в таком случае, — сказал герцог, — по-вашему, государыня, должно немедленно арестовать господина Монгомери по подозрению в цареубийстве?»
«Господин Монгомери уже с самого утра арестован», — сказала Екатерина.
«Арестован? А по чьему приказанию?» — вскричал герцог де Гиз.
«По моему приказанию», — ответила королева-мать. «Власти еще никакой не было установлено, так я взяла на себя отдать это приказание. Граф Монгомери мог в любую минуту бежать, а потому необходимо было опередить его. Его отвели в Лувр без всякого шума и скандала. Я попрошу вас, государь, допросить его».
И никого не спросясь, она ударила в металлический гонг, чтобы позвать дежурного, как поступил за 2 часа перед тем сам герцог. Но на сей раз Балафре нахмурил брови. Гроза раздражалась.
«Приказать привести сюда арестованного», — сказала Екатерина Медичи вошедшему дежурному.
Когда тот вышел, настало томительное молчание. Король, казалось, был в нерешительности. Мария Стюарт беспокоилась, герцог де Гиз дулся. Одна королева-мать смотрела с достоинством и самоуверенностью. Герцог де Гиз проронил только следующие простые слова:
«Мне кажется, если бы граф Монгомери хотел убежать, то он мог это сделать на протяжении последних 2 недель».
Екатерина собралась была ответить ему, но в ту же минуту привели Габриэля.
Он был бледен, но спокоен. Утром рано четверо охранников пришли за ним в его отель, к великому ужасу Алоизы. Он последовал за ними без всякого сопротивления и ждал с тех пор, что будет, без видимого смущения. Как только вошел он твердым шагом и со спокойным видом, король изменился в лице. От волнения ли при виде того, кто поразил отца его, или от ужаса перед исполнением в первый раз долга судьи, о котором говорила сию минуту мать его? И долг в самом деле ужаснейший. Поэтому едва слышным голосом он сказал Екатерине, обратившись к ней:
«Говорите, матушка, вам говорить».
Екатерина Медичи немедленно воспользовалась позволением. Она почитала себя теперь уверенной во всемогуществе своего влияния на Франциска II и на его министра, и потому сказала Габриэлю судейским и спокойным голосом: «Прежде всякого следствия, граф, нам хотелось представить вас его величеству и самим допросить вас, чтобы впоследствии даже не было нужды в восстановлении вашей чести, если мы найдем вас невинным, и чтобы разительнее было правосудие, если мы найдем вас виновным. Необыкновенные преступления требуют и судей необыкновенных. Готовы ли вы отвечать нам, милостивый государь?»
«Я готов вас слушать, ваше величество», — отвечал Габриэль.
Екатерина была скорее раздражена, чем разуверена таким спокойствием человека, которого она уже ненавидела прежде, нежели стала через него вдовой, ненавидела всей любовью, какую на минуту к нему почувствовала. И потому она опять начала с какой-то оскорбительной горечью:
«Странные обстоятельства восстают против нас и обвиняют вас, граф. Ваши долгие отлучки из Парижа, добровольное двухлетнее изгнание от двора, присутствие и таинственность на роковом турнире, даже отказы от состязания с королем. Как это случилось, что вы, привычный ко всем играм и упражнениям, упустили из виду обычную и необходимую предосторожность отбросить на обратном пути обломок своего копья? Как растолкуете вы такую странную забывчивость? Отвечайте же, что вы скажете на все это?»
«Ничего, ваше величество», — отвечал Габриэль.
«Ничего?» — промолвила удивленная королева-мать.
«Совершенно ничего».
«Как?» — начала опять Екатерина. «Стало быть, вы сознаетесь? Сознаетесь?»
«Я ни в чем не сознаюсь, ваше величество».
«В таком случае вы опровергаете?»
«Ничего так же и не опровергаю. Я молчу!»
У Марии Стюарт сорвался жест одобрения. Франциск II слушал и смотрел с какой-то жадностью. Герцог де Гис молчал и был неподвижен. Екатерина снова начала все более и более жестким тоном:
«Берегитесь, граф! Вам, может быть, лучше бы было защищаться и попробовать оправдать себя. Знайте одно обстоятельство. Господин Монморанси, который при надобности может быть свидетелем в этом деле, утверждает, что, насколько ему известно, вы были с королем во вражде и имели причины лично ненавидеть его».
«Какие причины, ваше величество? Сказал ли господин Монморанси, какие были это причины?»
«Нет еще, но он без сомнения их скажет».
«Ну так пусть его говорит, коли смеет», — сказал Габриэль с гордой и спокойной улыбкой.
«Так вы совсем отказываетесь говорить?» — спросила настойчиво Екатерина.
«Отказываюсь».
«Знаете ли, что пытка может победить такое надменное молчание?»
«Не думаю, ваше величество».
«И предупреждаю вас, таким образом вы рискуете жизнью».
«Я и не стану защищать ее, ваше величество. Она более того не стоит».
«Вы окончательно решились, граф? Ни одного слова?»
«Ни одного, ваше величество», — сказал Габриэль, покачав головой.
«Хорошо, прекрасно!» — вскричала Мария Стюарт,
будто увлеченная неодолимым порывом.
«Благородно и велико такое молчание, достойно дворянина, который не хочет даже отмести подозрение из страха, чтобы оно его не коснулось. Я утверждаю, что подобное молчание есть самое красноречивое из оправданий».
Между тем старая королева строго и гневно смотрела на молодую.
«Да, я бы, может быть, не должна была говорить таким образом», — продолжала Мария Стюарт. «Но тем хуже. Я говорю, что чувствую и думаю. Сердце у меня никогда не заставит молчать язык. Простор нужен моим движениям и впечатлениям. Мой инстинкт — вот вся моя политика. а он вопиет во мне, что господин Дексме не хладнокровно задумал и непреднамеренно совершил такое преступление, что он был только слепым орудием рока, что он считает себя выше всяких противных предположений и что он пренебрегает оправданием. Инстинкт говорит это мне, и я говорю это во всеуслышание. Да и почему же не говорить?
Король с любовью и радостью смотрел, как супруга его красноречиво и увлекательно говорила, отчего становилась во много раз прекраснее, чем обычно. Что касается Габриэля, он вскричал глубоким и растроганным голосом: «Ублагодарю вас, государыня, благодарю вас, и вы хорошо делаете, не для меня, но для себя, хорошо вы делаете, что так поступаете».
«Я это знаю», —
подхватила Мария самым проникновенным голосом, какой только можно вообразить себе.
«Кончим ли мы, наконец, с этим ребячеством?» — вскричала раздраженная Екатерина. «Нет, сударыня», — сказала Мария Стюарт с уязвленным самолюбием молодой женщины и королевы. «Нет, если вы уже кончили с этими ребячествами, мы, которые, слава богу, молоды, мы только начинаем. Не так ли, мой милый государь?»
прибавила она, грациозно обернувшись к своему молодому супругу. Король не отвечал, но прикоснулся губами к концам розовых пальцев, протянутых ему Марией. Гнев Екатерины, сдерживаемый до сих пор, наконец разразился. Она еще не успела привыкнуть с сыном, почти ребенком, обходиться как с королем. К тому же она рассчитывала на опору герцога де Гиза, который до сих пор еще не высказывался и о котором она не знала, что он преданный покровитель и, так сказать, тайный сообщник графа де Монтгомери. И потому она осмелилась открыто разгневаться.
«А, так вот как!»
— сказала она при последних, несколько насмешливых словах Марии.
«Я требую правосудия, а надо мной насмехаются. Я требую со всей умеренностью, чтобы убийца Генриха II был, по крайней мере, допрошен, и когда он отказывается от оправданий, его молчание одобряют, его превозносят. Хорошо же. Если уж дело пошло на то, прочь, робкие полуслова и полумеры. Я во всеуслышание объявляю себя обвинительницей графа Монтгомери. Неужели король откажет в правосудии своей матери только потому, что она мать ему? Услышим конетабля. Услышим, если нужно будет госпожу де Пуатье. Истина выйдет наружу. Если в этом деле замешаны государственные тайны, у нас будут тайные судилища, тайное осуждение. Но зато смерть короля, изменнически умерщвленного на глазах его народа, будет отомщена, по крайней мере».
Во все время этого выпада королевы-матери грустная и спокойная улыбка бродила на губах Габриэля. И вспомнил он два последних стиха из предсказания Нострадамуса. «И полюбит его, и потом умертвит госпожа короля». Итак, предсказание, доселе точное, должно до конца совершиться. Екатерина заставит осудить и погибнуть того, кого она любила. Габриэль ожидал этого. Габриэль приготовился к этому. Однако флорентийка, подумав, может быть, что она далеко зашла, остановилась на минуту и, обратясь как только могла приятнее к молчаливому герцогу де Гизу, сказала:
«Но вы ничего не говорите, герцог. Вы согласны со мной, не правда ли?»
«Нет, ваше величество», — начал медленно Балафре. «Нет, признаюсь, я не согласен с вами, и вот почему не говорил ничего».
«А, и вы так же».
«И вы против меня», — возразила Екатерина глухим и угрожающим голосом. «К сожалению, на этот раз, ваше величество», — отвечал герцог де Гиз. «Впрочем, до сих пор вы сами видели, что я был за вас, и относительно конетабля и госпожи Валентинуа окончательно вошел в ваши планы». «Да, потому что они соответствовали вашим», — проворчала Екатерина Медичи. «Я вижу это теперь, хоть и поздно». «Но что касается господина Монтгомери», — спокойно продолжал Балафре, — «я не могу по совести разделять мнение вашего величества. Мне кажется невозможным заставить отвечать за совершенно случайное несчастье храброго и благородного дворянина. Всякий процесс будет для него торжеством, для его обвинителей — осмеянием. А что до опасностей, какими, по-вашему, будет угрожать жизни короля снисхождение, желающие скорее верить в несчастье, чем в преступление, —
то, напротив, опасно будет слишком приучить народ к мысли, что жизнь короля не для всех в такой же мере неприкосновенна и священна, как он предполагает».
«Вот мудрые политические правила», — перебилось сердцем Екатерина.
«Я, по крайней мере, почитаю их верными и благоразумными, Ваше Величество», — прибавил герцог. «И ради всех этих и еще других причин я того мнения, что нам остается теперь только извиниться перед господином Монтгомери за неосновательный арест, оставшийся, по счастью, секретным, по счастью, больше для нас, чем для него, и по принятии им наших извинений отпустить его свободным, благородным и уважаемым, каким он был вчера, каким будет завтра, каким будет всегда. Вот мое мнение».
«Превосходно!» — злобно проговорила Екатерина. И, внезапно обратившись к королю, спросила его: «А вы, мой сын, что скажете? Вы какого мнения?»
Поза Марии Стюарт, взгляд и улыбка, которыми она благодарила герцога де Гиза, не могли ни на минуту заставить колебаться Франциска II.
«Да, матушка», — сказал он, — «признаюсь вам, я одного мнения с герцогом».
«Так вы изменяете памяти отца своего?» — спросила Екатерина дрожащим и угрожающим голосом.
«Напротив, я уважаю ее, государыня», — сказал Франциск II. «Разве первым словом моего отца после раны не была просьба не беспокоить господина Монтгомери? Разве в одну из светлых минут своей агонии он не повторил этой просьбы, или лучше сказать, приказания? Позвольте же сыну ему повиноваться».
«Но между тем, для начала вы презираете волю своей матери». «Ваше Величество», — прервал ее герцог де Гиз, — «позвольте напомнить вам ваши собственные слова. Одна воля в государстве».
«Но я сказала также, герцог, что воля министра должна идти за волей короля», — вскричала Екатерина. «Да», — подхватила Мария Стюарт, — «но вы прибавили, что воля короля может быть руководима особами, заботящимися единственно о его благе и славе, а никто, кроме меня, его жены, об этом, надеюсь, не заботится более. И я ему советую заодно с герцогом де Гизом верить скорее прямодушию, чем вероломству храброго и испытанного подданного, и не начинать своего царствования несправедливостью».
«И подобным наущениям вы можете поддаваться, сын мой», — сказала Екатерина.
«Я уступаю голосу своей совести, матушка», — отвечал король с большей твердостью, чем можно было ожидать от него. «Это последнее ваше слово, Франциск», — начала опять Екатерина. «Подумайте, если вы отказываете своей матери в первой ее просьбе, если вы с первого же раза становитесь для нее независимым властелином, а для других — послушным орудием, то царствуйте одни со своими верными министрами. Я больше не вхожу ни во что, касающееся короля или королевства. Не буду давать вам больше советов, основанных на опыте и преданности вам. Удалюсь от двора и оставлю вас, Франциск. Подумайте об этом, подумайте хорошенько».
«Мы крайне пожалеем о вашем отсутствии, но покоримся необходимости», —
прошептала Мария Стюарт, так что Франциск II один только и слышал это. Но влюбленный юноша, как верное эхо, повторил вслух:
«Мы крайне пожалеем о вашем отсутствии, но покоримся необходимости, государыня».
«Хорошо», — сказала только Екатерина.
И тихо прибавила она, показывая на Габриэля:
«А до него я доберусь, рано или поздно».
«Я это знаю, Ваше Величество»,
— отвечал молодой человек, все еще размышлявший о предсказании. Но Екатерина его не слышала. В бешенстве она уставила на царственную и прелестную чету и на герцога де Гиза взгляд кровавый и ужасный. Взгляд роковой, в котором предчувствовались все преступления честолюбивой Екатерины и вся темная история последних Валуа. Потом, после этого молниеносного взгляда, она вышла, не сказав ни слова.